Оксана Алексеева. Когда желтый карлик выходит на охоту. Глава первая. Его высочество. Но мама почему-то не обрадовалась. И это было, мягко говоря, странно. Уж от нее-то я ожидала поддержки в первую очередь. Она должна была понять. Не ей ли давно пора в корне пересмотреть свои стереотипы? Мой план был продуман от начала до конца на все возможные варианты развития событий, включая применение химического оружия и вторжение инопланетных захватчиков. От и до. Но маме не понравился даже не сам мой план, а цель этого плана. И уж тут я бессильно объяснить логику этой женщины. А план-то гениальный. Выйти замуж за правильного мужчину. Тем более, когда я нашла самого подходящего кандидата. В сказках все положительные героини представляют из себя нечто отстойное, наподобие замухрышки Золушки или бессловесной русалочки. А что делать тем, кто в этот идеальный образ не вписывается? Что делать Снежной королеве, например? К счастью, я всегда была достаточно рассудительной, чтобы объективно себя оценивать, да и видела целый ряд преимуществ в том, чтобы быть Снежной королевой вместо этих романтичных цац. Но вот только возникает вопрос, а как в реальной жизни, имея внутри холодное сердце, заполучить его высочество прекрасного принца? Ведь и Снежной королеве хочется завоевать полцарства, чтобы отпала необходимость копаться в золе. Лично я для себя на этот вопрос давно ответила. Снежная королева должна притвориться Золушкой. Я к этому всегда была готова. Да и подходящий принц не заставил себя ждать слишком долго. Представьте себе идеал, сошедшего с экрана старого вестерна, 25-летнего голубоглазого блондина с загорелым лицом и мужественными скулами. Представили? А теперь возведите свои впечатления от увиденного в десятую степень. Получилось? И если да, то тут вы непременно задумаетесь, а что же с ним не так? Он то ли наркоман, то ли извращенец, то ли казанова доморощенный, то ли бездельник диванный, то ли глуп, как пробка, а, скорее всего, все вместе. Плюс обязательная самовлюбленность. А как же иначе? Не бывает так, чтобы в человеке идеальным было все. А нет, и тут мимо. Теперь представьте, что он обладает спокойным и уравновешенным характером, вежлив и образован, да еще и финансово состоятелен. Возведите это в десятую степень. Ну же, давайте. И если вдруг у вас и это получилось, значит, теперь я могу вам представить его, моего личного принца. Руслан Владимиров. Талантливый писатель, имя которого то и дело мелькает на страницах литературных изданий, в самых дамских из которых непременно подчеркивается, что Руслан, несмотря на все вышеупомянутые достоинства, обладает еще одним, на мой вкус, наиважнейшим. Он холост. Вот именно за него я и собралась замуж. Идея эта, конечно, пришла не вмиг. Когда увидела его впервые, то заприметила знакомое лицо, не сразу сообразив, кто он такой. При второй встрече подозрения подтвердились. Тогда и начал выстраиваться мой грандиознейший план по захвату лучшего холостяка года в мои нежные объятия. Но мама почему-то не обрадовалась. Я с детства привыкла без утайки рассказывать ей почти обо всем. Она мне скорее не мать, а подруга. И именно она внезапно заявила: «Ну и ерунду ты несешь, доченька». Потом посмеялась и в конце заставила поклясться, что ни в какие неприятности я ввязываться не стану. Я и не собиралась. Наоборот, план-то как раз и состоял в том, чтобы выбраться наконец-то из всех наших неприятностей. Скепсис мамы был отчасти оправдан. «Да, мне есть что ставить на карту, но и таких же талантливых претенденток на должность второй половины прекрасного принца, думаю, пруд пруди. Но перед ними всеми у меня было явное преимущество – твердое осознание того, чего я хочу, зачем мне это надо, чем для этого готова пожертвовать и, самое главное, холодная голова, а не никчемная влюбленность. Да, пусть мне всего 20, но я уже успела понять, по какому принципу устроены социальные связи и семейные отношения. Отец бросил нас, мне тогда еще 7 не исполнилось, оставив и меня, и женщину, которую он якобы любил, ради очередного смысла жизни в виде очередной женщины, которую он тоже якобы любил. Стоит отвлечься на то, чтобы углубиться в этот вопрос. Мама моя была из очень богатой и солидной семьи, жила в Петербурге, а потом познакомилась с отцом, который приезжал туда на стажировку, и влюбилась без памяти. Почти реальное воплощение пастуха и принцессы, только еще хуже. Бабка с дедом, пусть земля им будет пухом, предупреждали ее, удерживали от опрометчивого шага, но она то ли сериалов насмотрелась, то ли просто не в себе была, но забила на все и уехала вслед за своим возлюбленным в наш поселок. Да так уверенно рванула, что даже общаться с родней перестала. В итоге и квартира их, питерская, ушла по завещанию ее младшему брату. Папаша-то мой крановщиком числился, зарабатывал неплохо, а маман на тот момент и вовсе к жизни приспособлена не была. Не то чтобы к жизни в нашем поселке, а к жизни вообще. Потому-то столько ошибок и наворотила. Но она привыкала, все терпела, и условия жизни, которые сильно отличались от привычных, и жуткий климат, и отсутствие работы, и начавшиеся со временем пьянки и скандалы. В результате семейка наша стала настолько пропащей, что мы не особо-то и удивились, когда папаша через 7 лет бытовой сказки все же отчалил искать другую сказку. И вот моя барышня кисейная с тех пор и продавщицей в местном магазине, и сторожем, и на полставки уборщицей подрабатывала, лишь бы меня прокормить. К своему брату за помощью она обращаться не стала. Гордость не позволила. Она за все эти годы сильно изменилась, обабилась, но что-то в ней осталось прежним. Не в ее характере являться перед кем-то побитой собакой. Я не о тяготах жизни сейчас рассуждаю, а о любви. Она отца любила больше своей семьи, больше уюта и благополучия, больше себя самой. Да и он ее когда-то любил, по ее рассказам. И куда все это делось? Любовь, она ж явление временное. Она есть, пока не начинаются пеленки, немытые посуды, проблемы на работе и усталость друг от друга. И рано или поздно непременно проходит. Даже в тех семьях, где отцы не бросают жен с детьми, о, они остаются, чтобы терпеть, терпеть, терпеть до гробовой доски, но суть-то от этого не слишком сильно меняется. Не уверена, что мы были бы счастливее, если бы папаша с нами остался. Разве что маме было бы полегче, но только материально, не морально. Я очень рано поняла, что любви не существует. Есть влюбленность, страсть, даже привычка. Пожалуйста. Иногда до такой степени мощные, что забываешь обо всем остальном. Но дураки те, кто считает, что это навсегда. Таким образом, вооружившись этим и многими другими знаниями, для себя я определила твердо, что я не из числа тех самых дураков. В мою задачу входило вытащить и себя, и маму из этой жизни, хотя сама она уже настолько ассимилировалась, что и проблем не видела. В школе я была отличницей, оправдывала все возложенные на меня мною же надежды, после поступила в институт на бюджет. Родительница моя и без оплаты за учебу едва могла потянуть мое проживание в городе, при этом себе во всем отказывая. В конце первого курса я начала искать подработку, чтобы хоть как-то облегчить ей задачу моего содержания, да не тут-то было. Из доступных вакансий – панель или что-то неподалеку. Кое-как, через друзей, удалось устроиться барменом в одном очень неплохом заведении, они мне даже курсы какие-то организовали. Матери об этой работе не сказала, врала, что получаю повышенную стипендию, чтобы она лишние копейки мне не присылала. К окончанию второго курса, то есть к настоящему времени, успеваемость моя институтская уже успела улететь псу под хвост. Да-да, многие говорят, мол, все зависит от желания и характера. Зависит, да только в определенной мере. Попробуйте-ка ходить на все пары, когда у вас работа заканчивается в 2 ночи. Попробуйте сдавать все работы вовремя. Я уже давно отказалась от сплошных пятерок, решив, что и троечный диплом мне подойдет, лишь бы не отчислили. После вуза мне, если сильно повезет, светила работа по специальности, но без опыта зарплата будет микроскопической. Этого явно недостаточно, чтобы вытащить из поселка и мать. Хорошая должность без связей сразу после института – это в сибирском городке относится к области научной фантастики. В итоге я начала прорабатывать и другие варианты обустройства собственной и маминой жизни. И как ни крути, самым реальным из них казался отыскать себе богатого жениха. Моральный аспект такого шага меня не волновал вовсе. Это чушь, которую я себе позволить не могла. Мне на тот момент виделось, что задача не столь невыполнима, как это представлялось моей романтичной маман. Козыри были. Яркая внешность, светлые волосы, хорошая фигура, подвешенный язык и удачный цвет глаз. Ну и что с того, что цвет болотной жижи не воспевается в любовных романах? Зато при нужном освещении он способен балансировать от почти настоящего зеленого до подозрительно желтого, что можно рассматривать как дополнительный бонус к таинственности. В любом случае, я очевидных недостатков в себе видеть не собиралась, проживу и без ненужной скромности. Ах да, забыла про умение готовить. А готовлю я так, что сам дьявол пальчики оближет. И еще я девственница. Знаю, что аргумент этот ни в каких отношениях не может быть решающим. Это так, в довесок к остальному, как письменное признание в том, что избранник мой — первая и последняя любовь. Вручу, так сказать, как презент. Сама не знаю, что он будет с этим презентом делать. Конечно, я испытывала сексуальные желания прежде, да и с мальчиками встречалась чуть ли не с 9 класса, но выхода этому чувству не давала, поскольку знала наверняка, чем все закончится. Возможно, именно поэтому ни одни мои отношения не продлились больше нескольких месяцев. Или все же потому, что ни один из моих ухажеров не был в состоянии решить моих проблем. Если уж связывать свою жизнь с кем-то, то только с принцем. Руслан Владимиров вполне на эту вакансию годится. Мне сразу его лицо показалось знакомым. Он выпивал со своим приятелем в баре, где я работала, и заразительно смеялся. Во второй его приход я уже была более подготовленной, вспомнила и успела навести справки. На данный момент издательство опубликовало 2 его романа. Один я даже попыталась осилить, но такой беспросветной, бессюжетной нудятины я со времен школьной программы не видывала, что являлось дополнительным аргументом в пользу серьезности ее автора. Поэтому и ограничилась поверхностным ознакомлением. Владимиров заходил к нам пару раз в неделю, похоже, что жил неподалеку, всегда в сопровождении своего друга. Иногда они выпивали по одному виски и уходили. Иногда оставались надолго, но самого Руслана, заметно пьяным, я никогда не видела, чего нельзя сказать о его приятеле. Того иногда товарищ по несчастью уносил еле живым, пытаясь отцепить от него назойливых девочек. Девочки явно были непроходимо тупы, раз обращали внимание на эту шатающуюся мерзость, когда рядом находился сам алмаз. То, что они геи, пришло в голову через несколько посещений. Ничего такого я за ними не заприметила, но сам факт настолько тесной дружбы и того, что они всегда приходили и уходили вдвоем, наталкивал на некоторые подозрения. Однако ж друг его поведением своим раз за разом доказывал, что как минимум очень даже бисексуален. Мой же Владимиров всегда вел себя предельно серьезно. Отшивал девочек мягко, но однозначно, сам никогда ни с кем не знакомился. Если мои подозрения насчет его ориентации верны, то это не станет препятствием для моей цели. Город у нас небольшой, слава его сейчас на подъеме, вряд ли он станет рисковать с каминг-аутами. Ему, как никому другому, нужно прикрытие. А симпатичное белокурое чудо в моем лице вполне согласно этим прикрытием стать. Оно, это самое чудо, еще умеет готовить и утку по-пекински, и украинский борщ. Да и так, вся из себя, одни сплошные достоинства. Мне ж не любовь от него нужна, в конце-то концов. Возможно, так даже было бы лучше, честнее. Хотя честность в этом вопросе меня интересовала меньше прочего.